Минувшей ночью в Филадельфии Камала Харрис впервые встретилась лицом к лицу с Дональдом Трампом на дебатах, которые считали одним из ключевых моментов кампании. Ключевым, потому что, несмотря на весь энтузиазм из-за ее входа в кампанию вместо Джо Байдена, в вопросах Харрис находится в глухом клинче с Трампом и в последнее время даже стала терять позиции. Вчера для новичка президентских дебатов Харрис держалась очень хорошо против сверхопытного в этом формате Трампа и, по мнению многих, победила его. Но теперь главный вопрос, хватит ли этого для победы на выборах. Я Валентин Барышников, со мной Анастасия Тищенко.
Добрый день.
Роман Могучий.
Здравствуйте.
И Владимир Абаринов на связи.
Добрый день.
Все мы журналисты Радио Свободы в разном качестве, рассказывающие о предвыборной кампании в США. И сегодня мы обсуждаем прошедшие дебаты в подкасте 16.00 Пенсильвания Авеню. Это адрес Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. И начну с интересного факта. Харрис перед началом дебатов подошла к Трампу и пожала ему руку. Этого не происходило с последних дебатов с Клинтон в 2016 году. Тогда между Клинтон и Трампом в ходе первых двух дебатов там такие нелегкие родились отношения. И в конце концов, они, было видно, сильно недолюбливали друг друга и в результате не пожали руки. В 2020 году, надо сказать, что была пандемия, и пожатие рук было непрогрессивным. Но вот теперь мы видим, что Камала Харрис вошла на сцену, подошла к Трампу, пожала ему руки, представилась, потому что они никогда, судя по всему, ну так, более-менее, не общались лично, и потом выиграла дебаты.
Харрис была очень уверена в себе, и тут есть ключевое различие с Хиллари Клинтон, потому что Хиллари Клинтон дружила с Трампом до президентской кампании Трампа. Они дружили семьями, это известный факт. И в этом смысле они перестали здороваться друг с другом за руку, они начали, как начали Трамп и Харрис.
Ну, во-первых, надо сказать, что дебаты проходили в таком жестком формате, по жестким правилам. В зале не было публики, не было шпаргалок перед каждым из участников. И, значит, поочередно включались микрофоны. Они бросали жребий. Трамп выиграл последнее слово, то есть он заключительное слово произносил последним. Это был его выбор. А Харрис выбирала, в какой стороне от подиума, на подиуме ей стоять. Она выбрала справа. И когда, значит, они пожимали руки, действительно, это была инициатива Камалы, Трамп не собирался этого делать, но ему было некуда уже деваться. И, значит, она представилась, сказала: Камала Харрис, и let's have a good debate. То есть, ну, давайте хорошенько поспорим, да? А он сказал: приятно познакомиться, have fun. То есть, ну, желаю вам хорошо провести время. Вот так они...
Они провели здесь хорошо время. Интересно, еще один факт я добавлю к тому, что вы сказали, что подиумы, значит, они якобы... Я не уверен, насколько, я не проверял, насколько это рекорд действительно, но между ними рекордная разница в росте. Она чуть ли не на 30 сантиметров ниже. Фут, правильно, 30 сантиметров.
Но при этом женщина, она вещина, нормально.
Ну да, но он просто очень высокий, она не такого высокого роста. Была даже дискуссия перед дебатами, что нужно сделать, чтобы как-то, нужно ли как-то сравнять или не сравнять их.
Организаторам это удалось, вообще? Это вообще не бросалось в глаза.
Они понизили...
Это важно, когда вы смотрите по телевизору эти дебаты. Ну, они же понимаете... все равно сравнивают.
Ну да, да, да.
Я
да,
не
да.
видела какой-то разницы в росте.
А потому что
сказали,
чуть-чуть понизили как это называется, то, что...
Трибуну.
Нет, подставку, видимо, ее не было, но трибуна у Харрис была чуть-чуть ниже. Это не бросалось в глаза, но как-то все вместе это уравновесило. Но я просто хочу сказать, что Харрис, ей еще как бы она подходила к человеку, который сильно выше, смотрел на него снизу вверх. И на его опыт его тоже в дебатах значительно больше, чем у нее.
Мне очень понравилось сравнение, которое привел ведущий лейт-шоу на CBS, что Харрис смотрела на Трампа как на ребенка, который подготовил для родителей презентацию, почему они должны завести тигра. И время от времени она действительно так снисходительно на него смотрит с улыбкой, что это похоже на такое.
Я читал, знаете, это сложность с такими мнениями, угу. что никогда нельзя понять, насколько они на самом деле объективны, насколько это на самом деле работает.
Абсолютно не объективно. Я думаю, в этом лейт-шоу они продвигали Харрис, они были на ее стороне. Но сравнение смешное.
Потому что, да, но я читал...
Но мы-то с вами объективны.
Конечно, конечно. Поэтому сейчас мы... Давайте...
Как смотрела Харрис на Трампа, Владимир?
Ну, я скажу про свое такое общее впечатление. Мне кажется, что решительного разгрома одного из соперников не произошло. Вот. Но, наверное, по очкам, да, Камала выиграла. В целом она выглядела, если не убедительнее, то увереннее. Ну, держалась лучше. Трамп был очень мрачный. Она улыбалась. Она была эмоциональной. У нее даже сорвался голос, что-то вроде спазма было, особенно когда она говорила про аборты, как аборты, женщины истекают, да, кровью на пороге клиник, где им отказали в аборте. Она несколько раз очень удачно парировала Филиппики Трампа. Ну, например, когда он произнес монолог о том, как страну наводнили преступники, нелегальные иммигранты.
Поедающие собак.
Поедающие котов, мои коты убежали в этот момент от экрана.
Дескать, соседние страны, значит, избавляются таким образом от преступников, а она, то есть Харрис, их, значит, принимает, приветствует в стране. Она ответила, и это мы слышим от человека, которому предъявлено уголовное обвинение, и который скоро услышит свой приговор в зале суда.
Это вину не признает, поэтому, я думаю, не считает.
Но, кстати, Володя, вот мы с вами обсуждали в прошлый раз, и не скоро, надо сказать, признает его, потому что вынесение приговора, собственно, отложено на после выборов. Так что не скоро. Ну,
здесь это не важно. Здесь
да,
важно то,
да,
что,
разумеется.
Что значит это самое? Он обвиняет Харрис в том, что она наводнила страну преступниками, а она ему отвечает, ну, вот ты один из них. Модератор к этому добавил, что по официальной статистике преступность в США снижается. Трамп отмахнулся на оба эти утверждения, мол, все суды над ним были политическими, а статистика фальшивая. Я не смотрел подробный факт-чекинг, но искажения, скажем так, допускали оба. Например, вот то, что мне бросилось в глаза, в уши. Харрис повторила старое обвинение про то, что Трамп обещает после своего избрания стать диктатором и в первый же день в Белом доме, а в случае неизбрания обещает кровавую баню. Ну, оба эти высказывания вырваны из контекста. Об этом много уже сказано. Ну, а Трамп, помимо своих обычных гипербол, например, про миллионы погибших в Украине, он, наверное, цифры меньше миллиона не знает просто, что меньше миллиона бывает. Вот он сказал про поедающих кошек и собак гаитянах историю про то, что Камала якобы ездила на переговоры к Зеленскому и Путину за 3 дня до начала войны и провалила это поручение, потому что, дескать, Байден и Харрис не умеют вести переговоры, в отличие от него.
Ну, я потом... закончите, я потом ворвусь.
Да, и последнее. Удачный ход Трампа был, это когда Харрис сказала о том, что он дружит с диктаторами-автократами всего мира и что они жаждут, чтобы выборы выиграл он, потому что им можно будет легко манипулировать с помощью лести и каких-то ничего не значащих уступок. Он ответил на эту тираду, что Путин-то поддержал Харрис. Вот. Это было тоже неплохо.
Ну, это прямо отдельный разговор про Путин поддержал Харрис, который выглядит просто как специальный
я думаю,
ход.
Что... Ну да, но это и есть
при
специальный
этом
7 ход.
Минут рассказывал, как его нахвалил Виктор Орбан. Единственное, что спасает его, что, скорее всего, большая часть избирателей в США просто не знает, кто Орбан, это.
Да, он не смог назвать другого международного лидера, мирового лидера, который сильно... Про факт-чекинг, про улыбку Харрис и про факт-чекинг я расскажу с точки зрения, я буду выполнять роль представителя республиканцев в нашем подкасте. Значит, Роман, у вас приму клюшку в гольф, заберу у вас и буду, значит, рассказывать, что думают республиканцы про это. Я видел республиканского комментатора, который говорил, что с его точки зрения Камала Харрис постоянно улыбается, и эта улыбка не очень президентская. То есть она слишком много улыбается, она слишком у нее живая мимика. Вы вот мимикой лица, Роман, показываете мне, что вы не согласны, но это буквально выяснится в вопросах спустя какое-то время, что думают избиратели про президентскость мимики Камалы Харрис. Что касается факт-чекинга, у Харрис это было то, что она сказала также, что Трамп поддержал, сказал, что неонацисты крайне приятные люди. Это не совсем, это тоже вырвано из контекста. Речь шла о беспорядках в Шарлоттсвилле. Это давняя история, но там были манифестации крайне правых, и среди них были просто откровенные неонацисты. Тогда были столкновения, и Трамп тогда сказал, что с обеих сторон есть приятные люди, но при этом он сказал, что он заклеймил неонацистов. Так что, ну, тоже вот это вот примерно такой чуть-чуть передержка, как и с диктатором с первого дня. Но в целом, с точки зрения республиканцев, дебаты были ужасными с точки зрения ведения. То есть нынешние ведущие на ABC News, они были гораздо более активны с точки зрения факт-чекинга, чем те, которые были на CNN в июне. Они проверяли, и в частности этот вот главный вопрос сегодняшнего дня, едят ли в Спрингфилде, в штате Огайо, собак и кошек выходцы из Гаити. Это не так. Они это в прямом эфире сказали, что это не так. Но в результате республиканцы говорят, и Трамп говорит, что он фактически один бился против троих. То есть там была не только Камала Харрис его противником, но и еще два ведущих. И это с точки зрения республиканцев просто супер нечестные дебаты, которые, как они говорят, legacy media, то есть такое традиционные медиа, вот они на стороне демократов стараются уничтожить Трампа.
Есть еще два факта, которые Харрис, я так понимаю, или исказила, или неправильно запомнила. Первый, который отмечает CNN о ее словах, что самые высокие показатели безработицы со времен Великой депрессии были при Трампе, хотя это на самом деле не так, и такие цифры были в нулевых. И второй о том, что Трамп якобы 60 раз пытался отменить введенные Обамой реформы здравоохранения. Это тоже не соответствует действительности, пишет New York Times.
А мне интересно, фактчекеры разошлись в вопросе, поддерживал ли все-таки Харрис движение дефинансирования полиции или нет. Потому что одни говорят, что да, другие, что нет. И это фактчекеры разных изданий, часто хорошо относящихся к демократической партии.
Я не берусь сказать. Несколько лет назад это была довольно распространенное левое прогрессистское требование, потому что на фоне жестокости, которую полиция проявляла, например, к черным. И это была одна из форм, которая, мне кажется, сейчас это практически, я больше не слышу это в таком общей дискуссии, поэтому мне трудно сказать, насколько это актуальная проблема для избирателей. Понятно, что оба кандидата вывалили все, что у них было, друг на друга, начиная там вот сколько они нашли. Мне непонятно, насколько это все будет работать. И вот тут последнее, что я хочу информативное сказать. Главные вопросы по-прежнему были помимо абортов, где Харрис была, ну, она была очень сильной. Она, помимо того, что она хорошо описала, как она видит эту политику в ее администрации, она еще была эмоциональной и говорила вот о каких-то вещах, и не дело ваше правительство и Трампа, значит, решать за нас, что мы там, что мы делаем со своим телом. Но
так Трамп с ней абсолютно был согласен, не мое дело, поэтому не я буду решать.
Но
тут удивительно, что Трамп умеет сочетать в одной тираде какие-то здравые вещи, а вещь про то, что тезис, что это не дело федеральной власти, с ним можно соглашаться, не соглашаться, но он здравый. Но когда Трамп в следующем предложении говорит, что в некоторых штатах аборты уже действуют уже и после рождения ребенка, это вызывает некоторые вопросы, потому что есть ли собачек и есть ли кошечек, и едят ли их где-то, это всегда вопрос. Ну, это я во Флориде, штат, например, крокодила ел. Крокодилы тоже милые, никому не жалко при этом.
Я не знаю, мне чем жалко. Кому... Мне не жалко совершенно, они едят сами людей. Я вообще не понимаю этой дискуссии, но я согласен. А вот эти... Этот же республиканский комментатор... Он говорил о том, что он давно говорит, этот Фрэнк Лунс, он политконсультант, он давно говорит, что Трампу нужно научиться, ну и полно людей, как бы вот этих более умеренных немаго-республиканцев, которые голосуют за Трампа, но хотят, чтобы Трамп выиграл, они говорят, перестаньте говорить ерунду, и тогда все проголосуют за вас. Но Трамп, если бы он мог перестать говорить ерунду, он бы давно уже, он бы не проиграл те выборы, может быть.
Но это его тактика, это,
думаете? То,
что называется, наброс на вентилятор, да?
Вы думаете?
А вы там разгребаете то, что я набросал.
А может быть, никогда бы и не стал кандидатом, потому что...
Может быть, да.
Если бы не набрасывал на вентилятор.
Если бы не набрасывал на вентилятор. С другой стороны, это правда, что он пришел к... Он выше, как бы его вынесло на самый верх республиканской политики с теорией заговора о том, что Обама не имел права становиться президентом, он был, не родился в США. Это, собственно, то, что сделало Трампа Трампом. Из просто шоумена и миллиардера, миллиардера, не знаю размер его богатства толком. Но, возвращаясь на секунду к информативной части, значит, CNN провел экспресс-опрос. Это не очень надежная вещь, экспресс-опрос людей, которые только-только посмотрели, но там они опросили 600 человек, которые смотрели дебаты. Эти 600 человек... по заказу CNN, как это другая компания, они сказали в отношении 2 к 1, что 60 с лишним процентов сказали, что Харрис выиграла, а Трамп проиграл.
Эти 600 человек, это сомневающиеся люди?
Нет, 600 человек, это просто, это 600 зарегистрированных избирателей, которые смотрели дебаты. Это не избиратели, которые не определились.
Общем, это просто... И при этом может быть нерепрезентативно.
Это нерепрезентативная вещь, абсолютно. Но неважно. Они посмотрели, они сказали, по нашему мнению, 2/3 сказали, что выиграла Харрис. 1/3 сказала, что Трамп. Эти же люди в ответ, там было несколько вопросов по policies, по проблематике. Эти же люди отвечали на вопрос, кто вам кажется более вызывает доверие в том, как решать такую-то проблему. И в отношении экономики, и в отношении иммиграции с разницей в 20, по-моему, процентов победил Трамп. Те же люди, которые считают, что Харрис выиграла. Это такой показатель, который... А это самое важное, что только есть. То есть вот это... Харрис без сомнения выиграла эти дебаты, мне кажется, потому что никто не знал, будет ли она хороша в них. Она, без сомнения, была очень хороша.
Все так переживали просто, и на нее не было никаких высоких
ожиданий. Да, мы за нее переживали, а и она справилась, как превосходно справилась.
Но... Ну, у Трампа проигранная битва.
Это даже не проигранная битва, потому что он, мне кажется, вполне донес. Вот Володя вначале сказал, что... Кажется, что никто никого не разгромил. Это не то, как после дебатов Байдена на следующий день разговоры были только о том, через сколько он снимется. Сколько вот нам еще ждать, там будет это месяц или там пары недель обойдемся. По сути, уже никакой дискуссии по существу не было, кроме окружения Байдена.
Но это все-таки исключительный случай такой.
Да-да-да.
Это 50 лет.
Да, но факт остается фактом. А здесь... Харрис была очень хороша, но Трамп, как бы, во-первых, Трамп считает, что он победил, но избиратели, они по-прежнему находятся перед этим же выбором, и непонятно, насколько переубедила ли Харрис тех людей, которые в середине, что ее планы, скажем, на экономику, она с этого начинала. Она изложила в первые 10 минут свои взгляды на экономику, которая вот сейчас сформулирована. Убедила ли она в том, колеблющихся избирателей, в том, что она лучше будет для них, чем Трамп? Я не знаю.
Проблема обоих выступавших заключается в том, что на самом деле большая часть того, что они говорили, им не нужен был собеседник напротив. Они могли записать точно так же видео дома, это видео бы включили подряд, и все было бы точно.
Но это правда, но это, мне кажется, всегда все так делают. Они говорили явно заготовками, и если им задавали вопрос... И даже удивительно было, что иногда им задавали вопрос, который очевидно им должны были задать, они все равно съезжали на какую-то не очень ловко, на какую-то заготовку. И это показывало, что Вот вопрос, который задает Харрис раз за разом. Вот вы раньше думали так-то, а теперь вы думаете по-другому. Вы поменяли свои взгляды на то, на это, на фрекинг, на еще что-то.
К чему они тогда готовятся? Они учат свою речь как рэп-баттлеры какие-нибудь,
Я не знаю, почему это так. Но факт остается фактом. Она не в состоянии ответить на вопрос что-нибудь. Условно говоря, я по-прежнему считаю, что защита экологии очень важна, но я понимаю, что десятки тысяч рабочих Пенсильвании нуждаются в куске хлеба, поэтому мы отложим, мы сейчас разрешим вот этот неэкологический способ разрыва пластов, чтобы добывать нефть и газ. Мы продлим это еще на там 30 лет, а через 30 лет у этих людей будет работа на местной фабрике по производству электромобилей. Такой ответ, который, в принципе, он в политике... Нет, так администрация Байдена проводит эту политику. Администрация Байдена прекрасно строит новую вот эту зеленую энергетику. Трамп ненавидит это и ведет кампанию со словами, что мы должны вернуться к большим старым автомобилям, которые вот мы любим в Америке, большое количество бензина потребляют.
Которые стоят у меня в гараже.
Которые у него, наверное, стоят. Но на самом деле Америка ездит на машинах, и многие ездят на больших машинах, особенно в глубинке. И Трамп представляет собой ясную картину. Почему Харрис не может сказать что-то такое, сказать, но ваши дети будут жить уже более зеленые, и мы хотим, чтобы, экология была лучше, и тогда, может быть, будет меньше тайфунов.
Но вы же много раз говорили, будто она еще до конца не продумала свою
кампанию. Сейчас уже все. Уже
буквально. Валентин уже требует.
Я уже требую.
Еще хотела...
На самом деле, мне кажется, что они оба переводили стрелки и уклонялись от ответов, но все-таки... Камала держалась в каких-то рамках, старалась не уходить далеко от этих домашних заготовок, от этого скрипта, что называется. Вот. А Трамп увлекался. Вот как он постоянно съезжал, на нелегальную иммиграцию во всех практически своих ответах.
Но это его самое сильное, объективно, это его корень. Политики.
Вот что называется, Остапа понесло. И вот его понесло в сторону вот этих самых гаитян, которые, похищают и едят, уток в городском пруду и домашних
собак,
животных.
Собак, котов. Нет, погодите. Интересно. Секунду,
я два слова скажу об этом.
Давайте.
Просто потому что я думаю, что, может быть, многие слушатели не знают, о чем идет речь. Это случай такой типичной такой моральной паники. Где-то кто-то что-то слышал и теперь пересказывает. Значит, речь идет о городе Спрингфилд, штат Огайо. Это ржавый пояс, это типичный депрессивный такой город, там 60 тысяч населения сейчас. Вот. Но там несколько лет назад открыли несколько промышленных предприятий, но выяснилось, что работать на них некому, никто не хочет работать на самом деле. И поэтому в городе появились вот эти наемные работники, выходцы из Гаити. Они на законных основаниях находятся на территории США, которые стали работать на этих предприятиях. Но, естественно, они появились, их дети появились в школах, их дети, они сами появились, в поликлиниках, они стали заметны. Но, конечно, это никакие не сквоттеры, они не селятся на, участках жителей Спрингфилда, и про кошек и собак это, конечно,
а вот такая городская легенда. Володя, позвольте, я вот тут ворвусь, потому что и как представитель Республиканской партии на сегодняшнем подкасте, во-первых, если я правильно понимаю, это никто не оспаривает, на 60-тысячный город, в 60-тысячный город добавили порядка 15 тысяч выходцев из Гаити.
Это же 20, говорят.
Там я видел от 12 до 20, 15, 15. Это много. Это объективно, это очень много. Там есть, правда, история про то, как я читал, что местный... Вообще последние двое суток я только читаю репортажи Спрингфилда, Огайо. Там местный какой-то предприниматель говорил, что вот на нашем предприятии после пандемии был огромный спрос на нашу продукцию, у нас просто не было рабочих, мы наняли гаитян, которые приехали, они действительно все абсолютно легальны, потому что это была специальная программа, расширенная по тому, чтобы гаитян, разрешить гаитянам переезжать, потому что от того ужаса, который у них творится на Гаити. Он сказал что-то, вот у меня 30 рабочих гаитян, они образцовые. Но это 30 рабочих гаитян. Про 15, остальные 15 тысяч мы до конца сказать не можем, что там. Я могу сказать, что я нашел, что есть это видео с девушкой, которая в темноте разрывает кошку и ест ее. Это происходит в другом городе Огайо. Эта девушка, судя по тому, что я прочитал, местная жительница. Она там родилась и выросла.
Но она не гаитянка.
Она черная. Это черная девушка. Ее, конечно, молниеносно в сетях выдали за ту самую гаитянку из... Значит, что это гаитянка из Спрингфилда. Была какая-то еще ходит фотография парня с каким-то гусем или уткой. Я не умею...
Это съедобное, подождите.
Я не умею определять. Ну, типа, вот он идет, и они говорят, это же из нашего парка утка. Это же нехорошо. Я, с одной стороны, понимаю, что это нехорошо, а убивать и поедать... Ну, просто это девушки, которая стала есть публично эту кошку, против нее возбуждено уголовное дело по жестокому, о жестоком обращении с животными. Но...
Может, это ее кошка была?
Соседскую кошку она съела. Но я просто хочу сказать, что проблема есть, и надо сказать, что республиканцы же, они как? Венс поднял это, и Илон Маск, мастер свободы слова, и Венс подняли тоже, они перепостили эту информацию про поедающих животных с гаитян, значит, как домашних питомцев гаитян. Но Венс осторожно сказал, что, ну, это как бы непроверенное, может быть, оказаться, что слухами. Сейчас, когда Трампу и Венсу говорят, ну, вот вы распространяли, а вы понимаете, что вы распространяли? Они говорят, ну, как, ну... Мы, ну да, но местные власти говорят, что у них никаких сообщений об этом нету, но мы же не знаем, там, может быть, какой-то человек жаловался, но просто местные власти еще не подтвердили. Еще, может быть, мы вот... Жалобы же есть, это же не на пустом месте. Я просто хочу сказать, что, конечно, там есть какая-то проблема, и я видел слушания, на которых местная жительница, ну, фактически плачет и говорит, что службы обеспечения в городе, они напряжены, у них не хватает, как бы... население увеличилось на пятую часть.
То, ирония заключается в том, что вот эта история, значит, про поедающих кошек, иммигрантов, она косвенно направлена на то, чтобы произвести впечатление на тех самых бездетных кошатниц. И на одну бездетную кошатницу действительно произвели впечатление, потому что сразу после дебатов одна из них поддержала, значит, Камалу Харрис, это кошатница Тейлор Свифт, совершенно верно. Она сфотографировалась с одной из своих кошек и, значит, написала пост в Инстаграме в поддержку Харрис.
Я добавлю к этому, что вот вы, Настя, хотели, чтобы мы поговорили о Уолзе. Мы поговорим о Уолзе, когда будут ближе все-таки дебаты, но она внутри этого поста отдельно упомянула Уолзе, как он ей нравится, что он хорош для... У него он хорош там, в вопросах, которые там ЛГБТ, искусственного оплодотворения, то есть она очень... Но она фактически, конечно, это так, она приурочила это к дебатам и сказала, я вот посмотрела дебаты, взвесила все и высказалась. Но очевидно, там в середине было зашито, почему она это делает. Она припомнила ту историю с мемами, которые начали республиканцы транслировать, что, мол, сделанные искусственным интеллектом, что она поддержала Трампа, и она пишет, что раз AI, значит, вот такое расходится, я должна объявить о своей позиции, вы меня как бы вынудили к этому. Потому что она до этого была очень осторожна со всем таким. И она сказала, что я буду голосовать за Харрис, но она при этом очень осторожна к своим сторонникам. Она говорит, вы должны посмотреть, принять свое решение, но главное, вы должны пойти и зарегистрироваться избирателями, потому что Это важно, потому что если вы захотите проголосовать, сначала нужно быть зарегистрированным избирателем. Она там дала ссылку на сайт, где нужно регистрироваться. И она делала то же самое 4 года назад. Она тоже призывала своих сторонников регистрироваться для участия в выборах. Это осторожно было сделано, но да.
Я просто хочу закончить тему с котами, потому что про Тейлор Свифт тоже есть что сказать. На самом деле, нет, серьезно, проблема с иммигрантами в Огайо, наверное, какая-то есть. Это беженцы, и их много, и проблема в их интеграции наверняка есть. Это не повод в любом случае распространять все эти российские слёры. Но если бы Камала Харрис готовилась бы к дебатам, она бы ответила Трампу на все его слова. Но только... одним словом, точнее, только одной историей в пользу Трампа снялся Кеннеди. Кеннеди в июле...
Это правда.
Обвиняли в том, что он съел собаку на барбекю.
Я видел уже в Твиттере, это позорно пересказывать мемы, но я видел в Твиттере, там, что сидит фотография сидящего Кеннеди, и что он размышляет, не поехать ли в Огайо. Ну, раз там собак едят кошек, а он это очень...
Стыдно, но смешно.
Да, это стыдно и смешно.
И можно добавить про миграцию? У меня есть знакомая, хорошая знакомая, она мексиканка, довольно давно живет в Штатах. У нее точно есть грин-карта, я не думаю, что еще есть гражданство. Но она выставила фотографию дебатов и сказала, что вот как раз из-за того, что на таком высоком уровне официальном люди делают такие шовинистские вообще заявления... И у нее произошла история буквально на днях. Она пошла к стоматологу, он услышал, что у нее есть акцент, говорит, а вы откуда? Она говорит, из Мексики. Он говорит, ну так, когда обратно? Ну, то есть это распространяется не только на гаитян, которых там
конечно.
Как-то необразованы или еще что-то. Извините, гаитяне наверняка многие образованы. А в принципе это размазывается таким общим
слоем. Ну, так, конечно, и главное, что это невозможно. Это невозможно отделить каким-то... Тут нету какого-то хорошего точного решения. Проблема с этим в том, что, во-первых, огромное количество нелегальной миграции — это проблема для страны, и она должна быть решена. И большинство населения США без сомнения выступает за решение этой проблемы. И то, что Камала Харрис фактически сдвинулась вместе с Байденом от своих очень левых взглядов на это. Она вообще что-то там говорила, давайте декриминализуем. Ну, там, поймали человека нелегального, возбудим мы против него гражданское дело, то есть, ну, как бы штрафом. А, по сути, сейчас речь гораздо более жесткая, но по-прежнему разница колоссальная, потому что Трамп говорит же сразу о депортации миллионов. Ему задают этот вопрос. Как вы собираетесь организовывать депортацию миллионов? Это на самом деле, это то, что они должны были бы обсуждать, но, по сути, ни Харрис, ни Трамп не готовы принципиально обсудить ключевые вопросы. В целом, иммиграция в США — это положительные вещи. Большинство населения США вот как бы в целом к иммиграции положительно относится. Во-первых, страна иммигрантов. Во-вторых, экономически это выгодно. Сейчас в анализе экономической программы Трампа и Харрис сравнительным, я не помню, это был то ли Уортон, то ли если убрать, выслать нелегальных иммигрантов всех, не будет не хватать рабочей силы, особенно дешевой рабочей силы, это приведет к росту, к замедлению роста экономики и к повышению роста цен. То есть Трамп, когда просто говорит, так, всех вышлем, это, во-первых, будет сопровождаться колоссальными нарушениями прав, очевидно, потому что невозможно организовать никакую особенно хорошо массовую депортацию. Но это будет еще сопровождаться ростом ксенофобских настроений, вот о том, как то, о чем вы рассказывали. Да.
Этих заявлений.
Но, к сожалению, вопрос, как Трамп будет организовывать высылку миллиона человек, он примерно такой же, как Камала Харрис будет организовывать вопросы, обсуждения в Конгрессе по всем вопросам, которые она хочет обсудить, на что и Трамп справедливо указал, правда, через секунду снова уйдя куда-то в другую тему.
Вот, а насчет того, что он постоянно уходил в другую тему, я слушала предыдущий выпуск подкаста, на котором отсутствовала, и как раз вы обсуждали, что, возможно, это одна из задач Харрис на этих дебатах постоянно...
Нет, сейчас она не может.
Это немножко на то, чтобы нести чушь.
А, и да, он да, сам да, себя да. Он, конечно, конечно. Она, это то, что все сразу говорили, что это без сомнения удалось. То, как она удачно, она все время наживки как бы расставляла. Вот это, ой, на ваше выпускаете, на ваше мероприятие предвыборное никто не ходит. Это Трампа немедленно клинило, и он начинал говорить, что у него самые большие в истории предвыборные митинги, и ни у кого вот таких не было, и вообще. А вот к тебе ты там проплавил...
Никто не пришел, да.
Никто не приходит, тебе приходится платить, чтобы, значит, к тебе кто-то пришел на твой предвыборный митинг. Понятно, что в такой атмосфере, как по существу обсудить вот эту проблему экономики, как они хотят решать, невозможно. Но они вначале произнесли это. Трамп собирается тарифы, а она, вот эта вот экономика возможностей, она поддерживает малый бизнес, она рассказала, как она выросла в окружении малого бизнеса и хочет помочь малому бизнесу, и это то, что делает Америку процветающей. Я, по сути, хотел бы услышать реальную дискуссию. Вот если бы они бросили на 5 минут, так, давайте 5 минут поговорим вот по существу, что мы можем сделать. А потом, пожалуйста, вернемся к собакам и кошкам. Но...
Вот, по крайней мере, один такой содержательный момент я услышал как раз по вопросу о тарифах, когда Трамп говорил о высоких вот этих протекционистских пошлинах на импортные товары, которые он введет. Камала ему ответила, что это будет такой, значит, налог с продаж, она это называет, потому что это будет означать 20-процентное повышение цен на эти товары импортные, и американской семье придется платить в среднем на $4000 в год больше за товары первой необходимости. То есть разницу в цене товаров будет оплачивать потребитель. Это содержательный такой был момент. Но я не уверен, что это было сказано достаточно ясно, что широкая публика поняла, в чем дело, связь между одним и другим.
Два или три было доклада экономистов Goldman Sachs, по-моему, Wharton бизнес-школы, и еще было письмо 16, по-моему, нобелевских лауреатов по экономике или что-то такое, которые говорили, что программа Трампа по повышению тарифов и высылке, массовой высылке иммигрантов, ну, я уже сейчас не помню, кто говорил про что, но все вместе, что это затормозит экономический рост и приведет, может привести к новому витку инфляции.
Тут можно спорить о конкретных цифрах, об их корректности, но то, что значит, разницу в стоимости будет оплачивать потребитель, мне кажется, с этим спорить трудно.
Да, но еще существует этот баланс. Она его обвинила в том, что администрация Трампа привела к рекордному росту дефицита. Это, кстати, правда. Трамп первый президент-республиканец, который активно способствовал росту дефицита. Обычно республиканцы считаются такое маленькое правительство, маленький бюджет. То есть как бы мы сокращаем налоги, уменьшаем налоги на бизнес, но и сокращаем расходы. Трамп сказал так: мы сокращаем налоги и увеличиваем расходы. Это было такое неожиданное, как бы он сдвинулся с республиканских позиций в 2016 году. И сейчас, конечно, было бы интересно поговорить. Он про все. У него вот эти тарифы, которые он собирается, он гораздо больше завязан сейчас на тарифы, чем когда бы то ни было. Он собирается решить все проблемы с помощью тарифов. И ему значительная часть мейнстрима экономистов говорят, это плохое решение. Потому что, опять же, у него же как бы его сторонники, типа Илона Маска, говорят, нельзя, чтобы был такой огромный дефицит бюджета. Непонятно, как вот... Это то, что было бы интересно услышать, грубо говоря, чтобы он остановился от этого всего и сказал, вот выкладки такие, у него должны быть тоже где-то выкладки. Но его теперь обвиняют даже его сторонники, что он плохо подготовлен. Говорят, надо уволить команду, которая его готовила сейчас, и нанять новую. И это нас приводит к разговору о вторых дебатах.
Вот это вы и говорите, что может еще такого произойти. Возьмет сейчас всю команду, сменит там.
Ну, это мы никто не узнает, потому что и собственно, и какая разница. Трамп, он человек-оркестр, он сам себе команда.
Харрис уже согласился.
Ну, вот мы еще забыли поговорить об Украине. Об Украине говорили довольно много.
Это правда.
Потому что, значит, был прямой вопрос модератора. Вот вы говорили, что покончите с этой войной за 24 часа, вопрос Трампу. Как именно вы это сделаете? Вы хотите, чтобы Украина победила в этой войне? Трамп говорит, я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, людей бессмысленно убивают миллионами. Вы не знаете настоящей типа статистики, это намного хуже, чем цифры, которые вы слышите.
Вот
это
многие,
вы слышите фальшивые цифры.
Многие
комментаторы... Я знаю Зеленского очень хорошо, и я знаю Путина очень хорошо. И они уважают меня. Они не уважают Байдена, потому что Байдена уважать не за что. Он даже не звонил Путину 2 года, не разговаривал с ним. Они даже не пытаются чего-то добиться. А я, значит, поговорю с одним, поговорю с другим, сведу их вместе и, значит, порешу эту проблему. А, значит, Камала приведет мир к Третьей мировой войне. Ну, а на это Камала отвечала, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война, что он закончит войну за 24 часа, она заключается в том, что он просто, значит, капитулирует перед Путиным, сдастся ему. Вот. А мы, американцы, не такие. Вот. И дальше она, значит, перечисляет, как он, значит, хвалил Путина за то, что он прекрасно, значит, поступил, когда напал на Украину. Вот. Рассказывает, как она, значит, ездила в Мюнхен, там встречалась с президентом Зеленским. На что Трамп, вот, значит, эту историю рассказывает, что будто бы она ездила... Это вот домашняя заготовка. Я, во всяком случае, этого нигде не читал, не слышал. Ездила на переговоры к Путину и к Зеленскому. Но к Путину она не ездила, Путина не было в Мюнхене. Это действительно было за 3 дня до вторжения. И Камала говорит, что она поделилась разведданными американскими с Зеленским. Но, кстати говоря, мы знаем, да, что эти разведданные, они были опубликованы публично. Байден огласил их публично, дал команду огласить их публично, что это не демонстрация силы, а это реальная подготовка к нападению. Вот. Другое дело, что американские разведданные были такие, что Зеленскому предлагали покинуть страну, предлагали убежище в Америке. Вот, никто не верил, что Украина будет сопротивляться так отчаянно и так долго. Ну, вот такая вот история. Собственно говоря,
тут на самом деле
ничего нового мы не услышали, но дискуссия была довольно-таки бурная.
Мне кажется, многие комментаторы неправильно интерпретируют слова Трампа. Я возьму на себя такую смелость, потому что многие комментаторы говорят, что Трамп не ответил на вопрос, хочет ли он победы Украины или не хочет ли он победы Украины. По-моему, Трамп абсолютно четко дал понять, что ему абсолютно наплевать, будет победа Украины или не будет победа Украины.
Это интересный вопрос. Значит, больше всего в этой истории мне понравилось два момента. Во-первых, Камала Харрис... Ему сказала, что Путин его съест на обед.
Но не съел же.
Но не съел. Камала Харрис отлично ответила на вопрос, Трамп собирается закончить войну так быстро, за один день, по простой причине, что он собирается просто сдать Украину. И тут же переадресовала это к, как она сказала, живущим в Пенсильвании полякам и украинцам, или как-то так, вот как бы вот это комьюнити.
Ну, к польской общине, потому что она сказала, что Путин не остановится на Украине, следующий будет Польша.
И прямо вот это очень точная, конечно, переадресация. Я должен сказать, что это, по-моему, довольно сильно выглядело. Ясно показывал их разницу, вот это обсуждение международной политики, но одновременно... Это просто подтвердило то, что мы и раньше знали. Трамп изоляционист. Он, по большому счету, гордится этим. И главное, что он чувствует силу, потому что, мне кажется, значительная часть страны, избирателей, думает так же, как он. 36% по... Я не уверен, когда это был опрос, но типа 36% американцев считают, что Америка дает Украине слишком много... Ну, в смысле, тратят на Украину слишком много. Не то, что они... думают о том, кто победит или это, они просто думают, мы слишком много, вот у нас самих проблемы, а мы слишком много отдаем Украине. Mm-hmm. Украине. И это не значит, что большинство считает, что надо сдать Украину Путину. И, может быть, позиция Харрис лучше, но в рамках вот этой традиционной идеи Трампа, что США должны преуспеют лучше изоляционистки, что мы не будем тратить, расходовать деньги на все, что мы там в мире происходит, а только на каких-то своих людей. это не изменило никакого представления. То есть они оба играли ровно те партии, которые всегда играли. Тут не было никакого особенного изменения. Но я должен сказать, что это было местами впечатляюще.
Но на самом деле все-таки нужно отличать анекдоты и от реальности, потому что есть хороший анекдот, рассказанный бывшим спичрайтером Буша-старшего, что Трамп на встречу с Путиным хотел позвать группу Pussy Riot, потому что они из России, красивые, Путину наверняка понравятся. Но правда заключается в том, что один из самых жестких противников Путина в Европе, Борис Джонсон, в июле говорил, что план Трампа хороший, что он общался с Трампом по этому поводу.
Ну, потому что Борис Джонсон...
Он был
активен, потому что в какой-то момент Борис Джонсон решил, что он, что это его борьба за... как бы его выражение борьбы за свободу. И там, которая наложилась на вот всю ту историю Второй мировой войны, когда... Британия в начале Чемберлен умиротворение противника, они, мы, мол, ничего такого повторять не будем. Я не знаю, до какой степени... Я не хочу даже про Бориса Джонсона говорить здесь, потому что в каком-то смысле популистская логика, она позволяет занимать такие позиции, найти в них внутреннюю правду и потом следовать ей. Но у Трампа это на самом деле суть его как бы мировоззрения. Мы должны прежде всего позаботиться о том, что внутри страны, отгородиться, выслать всех, кто нам не нравится, ввести тарифы на всех остальных, и мы будем процветать. Эта часть мы не должны так вписываться за Украину, потому что тем более у России есть ядерное оружие. Вот что говорит, по сути, Трамп. Вот что я хотел сказать, что я не понял. Был момент, который он сказал, что уже после того, как он перестал быть президентом, сказал Трамп, он встречался с Путиным. И тут я призадумался, я не помню ничего такого. Что он имел в виду и что за этим стояло?
Нет, он не сказал, что он встречался
он
с
сказал,
Путиным.
Он сказал, что
да, вот уже после того, как я перестал быть президентом, к сожалению, потому что вся страна пошла в ад.
Что он сказал
после этого? Покатилась в ад. Я увидел, он сказал. Ну, типа как вот он говорит, я смотрю, Путин делает то-то, то-то и то-то. Вот собирает войска на границе.
Мне показалось,
вот. И я тогда подумал, это он хороший переговорщик. Это хорошая, сильная переговорная позиция. Вот. Но оказалось, что это не переговоры, потому что Камала не справилась со своим поручением, когда ей поручили переговоры эти. Вот. Дальше начинается вот эта сказка, что она ездила переговариваться с Путиным и с Зеленским. Но он даже не знает, что Путина не было в Мюнхене, а в Москву она не ездила.
Да, это на самом деле я слышал про эту историю среди республиканцев, как представитель республиканской партии на сегодняшнем подкасте. Я хочу сказать, что я где-то смутно... Я припоминаю смутное обсуждение в республиканском сегменте социальных сетей, что Камала Харрис встречалась с Путиным или что-то такое они думали, но не знаю, откуда это взялось. Может быть, действительно про мюнхенское это или что-то вот из ее поездок в Европу. Я думаю, что мы должны закругляться, и я хотел вернуться на секунду к вопросу о будущем в форме вторых дебатов. Значит, изначально я думал, что это могут быть первыми и последними дебатами, по той причине, если кто-то победит сильно, то у этого победившего никакого стимула снова встречаться и давать возможность проигравшему перебиться нету. Но, возможно, выглядит это так, что люди вокруг Харрис, они не были, ну, как бы никто вокруг Харрис, нет, они не были до конца уверены, как хороша она будет. И как только закончились дебаты, штаб Харрис предложил штабу Трампа вторые дебаты. Трамп сразу после этих дебатов, выйдя, дал интервью телеканалу Fox Hannity, и где он сначала сказал, что он победил, что это были его лучшие дебаты, что отвратительные ведущие ABC News. После этого спросили, что, а вот, может быть, тогда вторые дебаты? Он сказал, я вообще не понимаю, зачем бы мне бы нужны были эти дебаты, но вообще, если на каком-то объективном канале, и тут же Fox News сказали, ну вот мы объективные, а он сказал, ну вообще, да, вы объективные, вы хотите узнать правду. Так что, если это все не распадется, то теоретически есть возможность, что где-нибудь в октябре Fox News проведет встречу, вторую личную встречу Камалы Харрис и Дональда Трампа.
И дай бог, концепции планов станут наконец-то планами.
И тогда мы наконец все узнаем до конца. И все колеблющиеся избиратели Пенсильвании и остальных колеблющихся штатов примут окончательное решение.
Вашингтон-Пост пишет, что штаб Харрис хочет вторые дебаты.
Ну да, они предложили сразу. На самом деле, сейчас они в таком клинче, там это настолько они близки во все... Причем они сравнялись во всех 7 штатах. Раньше это было как-то чуть-чуть больше разбросано, сейчас они просто внутри статистической ошибки во всех 7, и это просто непредсказуемо, и им нужно как-то попытаться сдвинуть. И я не знаю, что какое лучше... какой лучший способ добраться до этого избирателя, но это точно не избегать прессы для Харрис, поэтому я думаю, что она начнет давать интервью, и теоретически, может быть, и есть, мы увидим вторые дебаты. Что вы думаете, Володя?
Я думаю, что на Фокс Харрис согласится, а вот на Шона Хеннити нет, потому что он, конечно, слишком ярый трампист.
Он, да. Но Трамп захочет, помимо того, что он захочет людей, аудиторию в зале. Он захочет таун-холл. И это бы... Ну, это на самом деле, все это интересно, потому что это на самом деле как бы вот так... раскрываются люди и политики. На этом давайте мы закончим. Я напомню, что это подкаст 16.00 Пенсильвания-Авеню о выборах в США. Анастасия Тищенко, Роман Могучий, Владимир Абаринов и я, Валентин Барышников. Всего доброго.